è della Tusa.
Привет, это «Вид на Кремль», подкаст «Медузы» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
А наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы» и на всех стриминговых платформах. А еще, конечно, на Ютубе. Хоть в России его стали тормозить, но что ж, это повод послушать меня и Андрея немножко медленнее. Говорят, иногда мы очень-очень быстро говорим. Если вы слушаете нас на Ютубе, оставляйте комментарии под этим роликом. Так вы поможете другим слушателям нас найти.
Ставьте колокольчики, лайки, пишите комментарии. Можете писать свои вопросы на почту podcast@medusa.io. Критикуйте, предлагайте, как говорят кандидаты от «Единая Россия». В общем, ждем.
Прежде чем мы перейдем к теме, два небольших объявления. Первое – это мы уходим на каникулы. Не пугайтесь, не теряйтесь. Это наш последний выпуск, или, как любит говорить российская элита, крайний, потому что слово «последний» они боятся употреблять. Выпуск в августе. Мы вернемся с новыми темами, с новыми инсайдами и новыми шутками. Будем смотреть за Кремлем с сентября.
Как раз начнется новый политический сезон, потому что сейчас затишье. Я думаю, что, надеюсь, что немного мы пропустим на наших каникулах. Ну, а чтобы вам было не скучно, слушайте радио «Медуза». Это новый проект «Медузы». Аудиоверсии главных материалов, которые выходят на сайте. Ссылка в описании эпизода есть. Пожалуйста, слушайте и не теряйте нас.
Меня зовут Владислав Горин. Это подкаст о новостях, который долго остается вам.
Мы посылаем вам сигнал.
Это «Вид на Кремль», подкаст «Медуза» о российской политике.
Вы слушаете радио «Медуза», аудиоверсии главных материалов «Медузы». Здесь прозвучат расследования, репортажи, карточки, разборы и многие другие наши тексты. Мы знаем, что некоторые из вас опасаются читать «Медузу» в метро или общественных местах, и мы прекрасно понимаем эти страхи. В экран телефона можно подглядеть, но узнать, что у вас в наушниках, гораздо сложнее. Поэтому мы и запустили радио «Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также, конечно, на YouTube-канале подкастов «Медузы» и в нашем приложении, которое умеет обходить блокировки. И напоминаем, что «Медузу» также можно читать в Телеграме, канал «Медуза Лайв», подписывайтесь, и распространять в формате PDF среди тех, кому вы доверяете, разумеется. А еще у нас есть волшебные ссылки и зеркало сайта Bitly Medusa Mirror, которые работают в России без VPN. Это радио «Медуза». Оставайтесь с нами.
Мы не могли не поговорить о атаке, не знаю, о ситуации, да, как расплывчато тоже говорят в российской элите, с компанией Wildberries.
Примечательно, что ситуацию российская элита называет, пожалуй, самый громкий корпоративный конфликт, который произошел с начала российского вторжения в Украину. Ну, то есть все, что происходило с собственностью иностранцев в России, мы об этом, конечно, поговорим, но здесь две российские компании сливаются в настолько мутном альянсе и делают это настолько ярко, громко и нетипично для российской политической сцены, что обойти вниманием это просто невозможно. И, конечно, это не чисто корпоративные отношения, а это настоящая политика, которую как бы не пытались задавить, прорывается в самых неожиданных местах.
Честно говоря, я даже, наверное, не припомню, чтобы корпоративные конфликты выходили именно на такой, как бы вот по-настоящему публичный уровень. Да, обмена репликами, значит, появление крыши, обещанием прислать ребят решить вопрос. Ну, кратко, наверное, перескажем, да, напомним, что это. Wildberries – один из крупнейших российских маркетплейсов.
Крупнейший. На Wildberries приходится 5% розничной торговли в России. Это прямо русский Amazon.
То есть это прям вот то, даже в отличие от Яндекса, что знакомо и жителю столицы, и жителю, мне кажется, даже села, потому что пункты выдачи Wildberries есть даже в селах, в небольших городках точно они есть, и не по одному. Да, то есть это такая народная компания, ее название знакомо каждому гражданину, в чем-то близко, да, и вот поэтому для меня тоже это немножко такой политический фактор, потому что, ну, одно дело, когда делят какую-то даже большую нефтяную компанию, которая, ну, не очевидно, что это, да, может, это круто, да, там, и судьба мира решается, но для простого человека это, ну, абсолютно непонятные вещи, да, какие там паны бронятся. А тут, в общем, бронятся они из-за очевидной штуки, которая находится, не знаю, там, в соседнем подъезде, чаще всего, да, ее франшиза. Поэтому всем это знакомая история. В принципе, владелица Wildberries, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук еще и сама по себе достаточно медийная личность. Она любит выступать, рассказывать про свою историю успеха. У нее есть такие как бы странные инициативы, странные идеи она иногда озвучивает. То есть тоже заметный человек. Что произошло? Компания Wildberries решила почему-то слиться в одну структуру с компанией RusOutdoor, которая занимается рекламой. Достаточно крупная рекламная компания, но по масштабу бизнеса, конечно, совершенно несравнима с Wildberries, и, честно говоря, не очень понятно, что у них общего. Да? Но тут я, конечно, дилетант в этом смысле, в экономическом. Саша все скоро объяснит. А я пока рассказываю, что называется, простыми словами. Стали ходить слухи, информация о том, что конечный интересант вот этого объединения это сенатор, олигарх Сулейман Керимов, представитель Дагестана в Совете Федерации, человек известный тоже медий, но вот спрятался, да, он не выходит наружу пока. Сделку сопровождал помощник, бывший уже президента Максим Орешкин, стал замглавы АП, один из таких любимых подчиненных Путина, которых он всячески там публично пытается показать, что они приближенные. По некоторым сведениям, сопровождением также занимался Антон Вайна, глава АП. В общем, как бы консалтинговые фирмы хорошие занимались сопровождением сделки, если бы не появился Рамзан Кадыров, который неожиданно разместил ролик, еще более неожиданно, да, чем слияние этих компаний, стал ролик Кадырова с мужем Татьяны Бакальчук Владиславом, который сидит и слушает Кадырова в основном, а Кадыров говорит, что вот происходит некая история, как черти там отжимают бизнес, жену забрали, рейдерство, Кадыров обещает Бакальчуку прислать ребят, чтобы те решили вопрос, поручает Делимханову, Адам Делимханов, депутат Госдумы от «Единой России», решить вопрос и так далее. Да, что он такого не потерпит, жена должна быть возвращена в семью и так далее. Бакальчук возражает, что все законно, с мужем она разводится, мужу принадлежит мало и так далее тоже. Тимати выступил, близкий к Рамзану Кадырову, рэп-исполнитель, тоже просит вернуть Татьяну Бакальчук в семью. Ну и судя по последним постам Владислава Бакальчука, Рамзан Ахматович прислал к нему ребят СММщиков. Потому что Бакальчук обещает встать за жену горой, как это было всегда и будет всегда. Вот, как бы такой вот у него горский проснулся менталитет неожиданно после встречи с Рамзаном Ахматовичем. Но мне кажется, что это все-таки СММщик немножко не сменил регистр и таким образом вот обратился от имени бизнесмена, все равно получился Рамзан Ахматович. Как-то так. Как этот решится конфликт, пока мы не видим. С разрешением конфликта явно есть интрига, потому что Бакальчук и ее, так скажем, партнеры сделки отступать не собираются, но мы тоже видим, что и сторона ее мужа, и Рамзана Кадырова тоже не сдается.
Мне кажется, что этот конфликт, по большому счету, отражает во многом современную Россию, потому что здесь слились в одно целое и карнавализация, балаганизация процесса, потому что, ну, как бы, окей, сначала выступил с видеороликом Кадыров, а на него ответила Татьяна Бакальчук. Этого было бы достаточно, учитывая, что, как я себе вижу, главный адресат этих видеомесседжей не народ Российской Федерации, на который, в общем, участникам конфликта, по большому счету, наплевать, а Кремль и, прежде всего, Владимир Путин, который лично одобрял эту сделку. Мы об этом еще поговорим. Но дальше же происходит балаган, дальше же show must go on, поэтому в дело вступает Тимати, интервью «Комсомольской правде». Тут ведь тоже есть такой нюанс, Андрей, что по законодательству супруги делят совместно нажитое имущество поровну, если не было иное указано в брачном контракте. Судя по всему, брачного контракта у супруг Бакальчуков не было. Компанию делали они вместе, и хоть и Татьяна предъявила некий документ, согласно которому якобы Владиславу принадлежит всего 1%, а ей 99%, возможно, так и есть. Я структуру собственности компании не очень хорошо знаю. И, кстати, я вот отошлю здесь наших слушателей к чудесному эпизоду «Что случилось?», где Влад разбирает историю Wildberries и отдельно конкретно весь этот вопрос с Лерой Позаченюк, блестящей журналисткой ДБЛ. Собственно говоря, получается, что при разводе половина компании должна отойти супругу, а это явно не входит в планы Татьяны, ее новых партнеров. Дело ясное, что дело темное, и мы видим только верхушку этого айсберга. Но вообще ситуация, с одной стороны, это балаган и карнавал, потому что в деле СММщики, популярные звезды, конфликт развивается в публичной плоскости, а не так, как обычно развиваются корпоративные и семейные конфликты у богатых людей. Я хочу обратить внимание, что ни Татьяна, ни Владислав не начали обмен сообщениями через адвокатов, и это оказалось случайно утекшим в прессу. Не подали сначала иски в суды, ни в арбитраж по разделу бизнеса, который должен решать коммерческие споры, ни в гражданские суды по разводу. То есть вроде как иск появился, но уже после того, как изрядная доля наблюдателей, честно говоря, поправилась на несколько килограмм от бесконечного поедания попкорна. О чем нам это говорит? Мне кажется, что во многом это тоже указывает на некоторое профанирование института суда, что гражданского, что коммерческого в Российской Федерации, если отношения бегут выяснять в интернет, сразу привлекая внимание Кремля, возможно, Антона Вайна, который действительно, по слухам, принимал участие в том, чтобы Путин одобрил эту сделку, возможно, сразу Владимира Путина. Здесь ведь тоже вот какой интересный нюанс. В принципе, нет такого закона, который обязывал бы Wildberries и Русаутдор, желающих слиться, получать одобрение Путина. Ну, не существует его. Путин не регулятор в этом смысле. Хороший тон поставить его в известность, поскольку Wildberries действительно очень крупный marketplace. Я бы сказала, уже инфраструктурная компания для российской онлайн-торговли. Но вот это вот одобрение Путина – это скорее вот nice to have, нежели какая-то обязательная часть бизнес-процесса в России. Но, тем не менее, в медиа всплывает письмо, очень странного содержания, в котором компания Wildberries, гигантская, которая сливается с небольшой, по сравнению с ним, оператором наружной рекламы Русаутдор, обещает такую синергию и вклад в экономическое развитие, и в продвижение традиционных ценностей, и создание альтернативной платежной системы, которая не будет нуждаться в свифте. И что там только нет, в общем, галочки, которые нужно отметить, чтобы понравиться Путину, после чего Путин пишет на письме «поддержать» и перепоручает формально этот процесс Орешкину. И это, в общем, тоже не вопрос администрации президента, так по большому счету. То есть я, к сожалению, не совсем в материале, нужно ли было им получать разрешение на такое слияние у Федеральной антимонопольной службы. Мне кажется, не обязательно, учитывая, что это два разных типа бизнеса. Но вот здесь не берусь говорить со стопроцентной точностью. Однако вот они получили разрешение Путина, и дальше символически это значило, что в целом все, сделку одобрили на высшем уровне, разойдитесь и сделайте так, как Путин сказал. А по факту мы получаем, что обе стороны пришли к решалам, потому что и Рамзан Ахматович Кадыров, и Сулейман Керимов, по большому счету, известны тем, что решают вопросики. Я хочу напомнить, что это не первая битва Кадырова и Керимова за чужие активы. Ранее к помощи Рамзана Кадырова прибегал такой Ашот Егиазарян, был такой сначала депутат Государственной Думы, вообще бизнесмен, который строил и перестраивал гостиницу «Москва». Это гостиничный комплекс, который сейчас Four Seasons, прямо на Манежной площади, рядом с Красной площадью, очень дорогой отель, и в какой-то момент бизнес у него начали, как говорится, отжимать структуры Аркадия Рихтенберга, Сулеймана Керимова и тогдашнего московского мэра Юрия Лужкова. Гиазарян подал иск о захвате собственности, и свой ущерб он оценивал в 2,5 миллиарда долларов, из которых 250 миллионов он требовал с Керимова. Дело закончилось, в общем, не в пользу Егиазаряна. Он в какой-то момент попробовал обратиться к Рамзану Кадырову, но тоже не получилось. Вот, и здесь как бы можно говорить о том, что Керимов побил Кадырова, и тут у Рамзана появился шанс на реванш или на извинение. Как ты думаешь, Андрей, будет Кадыров извиняться, если не победит?
Посмотрим. Я такого не исключаю, потому что, ну, как это выглядит? Как говорил мне один знающий человек, близкий к одной бизнес-структуре такой, из ближнего круга, опять же, Владимира Путина, что, в принципе, сама сделка с Wildberries могла быть инспирирована тоже с государством. Что вот есть как бы компании, они в каком-то виде чего-то там существуют, но как бы пока они определенного размера и роста, они не очень интересуют государство, что они там делают. Но как только они вырастают в какого-то, да, там полумонополиста, монополиста, государство хочет, чтобы они были понятнее. А это значит, что либо в руководстве компании должен появиться кто-то понятный из ФСБ или бывший гражданский чиновник, или в капитал компании должны влиться некие понятные государству люди, которые, если что, как бы будут помогать...
Представлять государственные интересы.
Да.
Да, двигаться в нужном направлении.
Да, всё примерно так же происходило с ВКонтакте. Да.
Ты вспоминаешь, как ВКонтакте еще давным-давно отжимали у Дурова.
Да, в итоге он оказался у Алишера Усмана. Вполне понятного человека.
Можно вспомнить, конечно, историю Яндекса. Там тоже были не самые дружественные действия со стороны государственных акторов в отношении компании. Ну, в целом, да, так наберется определенное количество.
Ну, если эта логика верна, то значит, получается, Рамзан Ахматович пошел в принципе против государства, да? То есть государство беспокоится, да, что у него вот некая как бы компания выросла, большая ходит, а
неприкаянная,
да, непонятная. Государство ее приголубило через, значит, людей понятных. И тут Рамзан Ахматович обзывает их чертями. Наверное, это как бы не очень хорошо. С точки зрения вертикали не очень правильно. Но даже если это, допустим, не так, а Кремль одобрил, да, там Владимир Путин поручил, да, Рамзан Ахматович снова как бы немножко тоже, как сказать, называется, поперек батьки, да, лезет, что, ну...
Но ведь он же не мог не знать, что Кремль одобрил.
Не мог, да, вот рискует человек. Я думаю, он прекрасно понимает. Ходит много конспирологических всяких версий о том, что на самом деле Wildberries принадлежал Кадырову. Там, значит, еще чего-то. И вот он так пытается, значит, оборонить то, что у него есть. Я в это не очень верю, хотя бы по той причине, что если бы Wildberries принадлежал реально Кадырову, понятному для государства человеку вполне, то вряд ли бы государство у него бы начало его уводить. Да? Потому что, ну, издержек больше, чем плюсов в любом случае в этой истории.
Да, да если... и вообще не принято у Кадырова отбирать то, что он уже считает своим.
Давать дают, да, там Данон, еще чего-то. А вот отбирать, ну, то есть мы, наверное, сидим, вот эксперты там или обыватель сидит, вот, наверное, ему принадлежало, да, вот. Я думаю, что Орешкин, Вайна прекрасно бы знали, принадлежит Wildberries Кадырову или нет, и не полезли бы, да. Если они не знали, им бы сообщил товарищ майор, который, я думаю, к сделке точно был прикреплен. Поэтому это отметаем. Да? Но получается, да. То есть Рамзан Ахматович почувствовал свой, мне кажется, вот свой личный какой-то интерес. Ну, какой? За долю. Да, там. Увидел, что есть слабое место. Да, может, Бакальчук к нему сам пришел. Тоже. Но Рамзан Ахматович-то почувствовал, да, что развод, половина, хорошо. Да, там, понятно, Бакальчуку достается. Не знаю, в 90-е как решались такие вопросы? Крыши давали либо какую-то долю предприятия чего-то, которое она, значит, обеспечивала рейдерство или прикрытие от рейдерства, да, не так уж это и важно. Или сама нарейдерла, сама же прикрыла себя. Или какую-то четкую таксу. Да, вот в 90-е решалось так. По практикам, в принципе, похоже. Да. Сумма хорошая, я думаю, главе Чечни могла понравиться.
Посмотрим, чем закончится этот конфликт, но он, конечно, показывает две удивительные вещи с точки зрения повседневности и одну вещь с точки зрения, вот если такого на метауровня, российской политической жизни, наверное. Если мы говорим о повседневности, то вообще обращает на себя внимание то, как все это было сделано. Ну, то есть, очевидно, что письмо о слиянии двух неравных компаний, вот этот неравный брак Rusaldor и Wildberries, попало к Путину явно не через канцелярию, не формальным путем, а кто-то занес. Либо Орешкин, либо Вайна, либо его занесли, собственно, сама Бакальчук или Керимов, или кто там стоит за этой сделкой. То есть очевидно, что сам путь документа был довольно мутный. Дальше происходит очень интересная вещь. Вообще у Владимира Путина есть вот это эксклюзивное право оставить резолюцию на документе, и эта резолюция в последующем определяет модус, как будет решаться тот или иной вопрос. Путин написал «поддержать» и расписал это дело Орешкину. Во-первых, он мог расписать это не Орешкину, а кому угодно еще, и тогда бы этим вопросом занимался кто угодно еще, потому что против Путина никто не идет. Но удивительно не это, а то, что на самом деле тоже не существует регламента, который каким-то образом ограничивает Путина в том, как он наносит резолюцию на документ, что он в ней пишет, как он в ней пишет, использует ли он какие-то там просторечия, он может поругаться. Он может задать риторический вопрос, написать на документе, как работать будем. Но дальше история в том, что все, что напишет Путин, ложится в основу уже формальных поручений того, как работает система управления государственной властью, того, как работает бюрократия в России. И это, конечно, очень близко к практикам, наверное, короля Людовика, который «я есть государство», вот, так и Путин в этом смысле ведет себя очень созвучно. Но примечательно то, что резолюциями могут распределяться огромные деньги, могут распределяться активы. И в случае с Wildberries, мне кажется, что как раз история была в том, что, возможно, были некоторые опасения, что слияние Rus и Wildberries будет не таким приятным, и нужно было обзавестись какой-то вот гарантией, чтобы вот никто не мог оспорить эту сделку. А что может быть сильнее, чем слово Путина в российской системе? Вроде как ничего.
Но оказывается, нет.
Оказывается, нет. То есть, с одной стороны, Путин как бы ставит себя над судом, тем, что он над арбитражным судом, который должен решать корпоративные вопросы, который должен устанавливать, как там были оформлены документы, добровольность сделки и прочие вещи. Нет, как бы Путин это, Путин сказал поддержать, и Орешкин оформит это как надо. А суд, ну какая разница, что там суд решит, есть же поручение Путина. То есть Путин одновременно и депозитарий прав собственности, и биржи. То есть он и хранит их, и распределяет. Удивительное, удивительное свойство и удивительный институциональный вакуум. Вторая история, как я это все вижу, вот большой метауровень, который высвечивает эта тема, это то, что, в общем, уже поднималась в подкастах «Медузы», и об этом пишут, и много говорят эксперты, про то, что права собственности, а это краеугольный камень фактически любого государства, стали жертвой специальной военной операции. И то, что происходит сейчас в России, это большой процесс перераспределения собственности между различного рода игроками. Он был запущен Путиным тоже в результате некоторой неформальной практики, неформального даже не поручения Генеральной прокуратуре, а просьбы посмотреть на законность сделок, и все это в итоге развернулось в гигантскую кампанию, где, с одной стороны, перераспределяются активы, с другой стороны, правила, по которым они перераспределяются, пишутся прямо на ходу, и, как мы видим из многочисленных сообщений, в общем, Генеральная прокуратура не особо взирает на звания, заслуги и прочие лычки, которые должны были бы обезопасить собственников от посягательств на их активы. И это как бы фундаментально, с моей точки зрения, подрывает некоторый базовый договор, который был между Путиным и олигархами, можно так сказать, между правящим классом, правящим слоем. Мне больше нравится говорить правящий слой, потому что класс неизбежно заставляет думать об этом в терминах марксизма, а это не то, что Путин гарантирует не пересмотр итогов приватизации, Путин гарантирует, что собственность остается у тех, кто ею владеет. Но что-то пошло не так, и я предлагаю тебе, Андрей, тоже подумать, а что могло пойти не так. У меня есть экономическое объяснение, что просто стало меньше денег. Вот. И Путин как-то отошел от этого правила, и поэтому вот такой масштабный пересмотр прав собственности, такой процесс в России идет. И, собственно говоря, история вокруг Wildberries – это тоже некоторый его экстеншн, потому что как бы вроде как по старым правилам Путин гарантирует, что сделка должна пройти определенным образом, а ему говорят, ну, дорогой друг, так старых правил больше нет, ты сам попробовал переучредить договор, вот теперь у нас, теперь ты больше не депозитарий, ты больше ничего не хранишь, поэтому мы сейчас посмотрим, кто и как теперь решает вопросы с собственностью в Российской Федерации. Я бы вот это так интерпретировала.
Наверное, стоит вспомнить, что Рамзан Кадыров в принципе любит пробовать систему на прочность. Так сделал, вот так мы можем, да, я вот вывел людей. Ну, ни один губернатор не может сгонять людей на акции в свою поддержку. Да, в поддержку Путина, пожалуйста. А вот так вот нет. Кадыров может, да, может как бы, какие-то провокационные вещи, что у нас вот так можно, да, вспомним там избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова, которое было выставлено в паблик самим же Кадыровым, незаконные действия. Ну вот как бы вот мы так можем. Да? В принципе, Кадыров часто это постулирует, но, наверное, когда-то он бы замахнулся и на гарантии Путина. Да? Ну вот как бы это пришло. Да? В целях личной выгоды, я думаю, да, но пора, да, потому что Рамзан Ахматович повышает ставки, ну вот повысил вот до такого. Да. Действительно, денег меньше, переделы какие-то идут. В принципе, да, ситуация-то не очень стабильная сама по себе. Да. Государство что-то отбирает там в пользу Ростеха. Ну, у среднего регионального олигархата, да, вот в Челябинске отобрали металлургическое производство у местных олигархов. Небольшие всякие оборонные заводы отнимают под предлогом того, что они якобы некачественно как-то обслуживают Министерство обороны. Ну что, отбирают Макфу, беглого бывшего губернатора Челябинской области Юревича, отбирают у иностранцев, не знаю, отбирают и всех. В общем, все достаточно хаотично, и если происходит какая-то сделка под прикрытием государства, ну а почему бы вот не залезть, как бы хочется. Да, понятно, что Рамзан Ахматович немножко утло в этом смысле, как бы чуть впереди, да, паровоза всегда бежит, у него возможностей чуть побольше, да, что если что, ну я там вот нет, там, да, я отойду, если что, если его одернут, конечно. Но пока вот что-то он не одергивается. Но, возможно, для отступления по прошлым конфликтам тоже видно, он всегда для себя оставляет, и ему, в общем, как бы сходит с рук, да, хотя бы само действие его, ну, практически не наказывает. Ну вот пробуют, да, а я думаю, что за Рамзан Ахматовичем и другие люди попробуют какие-то более робкие пока сделать. Просто он вот такой первопроходец, да, чувствует, где тонко.
Возможно, ты прав. Я попробую резюмировать 4 основных способа, каким образом происходит перераспределение активов. Первый, потому что Андрей совершенно верно заметил, отбирают все и примерно у всех. То есть это происходит на всех уровнях. Первый – это что-то отнимается у иностранцев, и это делается указами Путина. просто вот на указ Путина о том, что во временное управление передаются те или иные активы Карлсберг, Фортум, Юнипер, Данон, фирмы поменьше. Все это распределяется указами Путина, то есть формально указами Путина. Второй способ – это решение на основании решений Генпрокуратуры забирают имущество у бывших чиновников, которые якобы нажили его коррупционным путем, и вот почему-то только сейчас об этом стало известно, и которые уже не живут в России и, скорее всего, не вернутся. То есть вот так вот как раз бывший губернатор Челябинской области Михаил Юрьевич потерял производителя макарон. Так отобрали ТГК-2 у бывшего сенатора Лебедева. Есть третий способ. Это за причастность к финансированию ВСУ и Украины. Так активов лишился Ренат Ахметов. Совершенно недавно, но вот новинка, я бы сказала, это что-то новенькое, это объявляют бизнесмена или семью экстремистами. Недвижимость и участки у критика режима Александра Невзорова и у бывшего владельца бренда «Столичное», водочного магната Юрия Шефлера. Их просто признали экстремистами и отобрали это на основании этого дела у них активы. Я, конечно, зря смеюсь, потому что ничего в этом смешного нет. Это очень грустно, потому что не нужно быть экстремистом в России, чтобы Генпрокуратура тебя таким назначила. И есть еще процесс, который получает не так много внимания в прессе. Это то, что на совсем-совсем бытовом уровне, например, на аннексированных территориях, которые мне очень нравятся, как кремлевская пропаганда теперь стала называть историческими российскими территориями, отбирают у людей квартиры и отдают их героям СВО. Потому что, ну а что, если вам не нравится новый строй, почему вы здесь живете, а то, что вы приобрели квартиру на законные средства, ну а что, времена нынче такие. Это какая-то странная отголоски какой-то войны всех против всех, которая совершенно непонятно к чему приведет, была начата Путиным, и у меня ощущение, что Путин этот процесс не очень сильно контролирует.
Уже да, тем более к нему попасть все равно сложно.
Ну вот, Андрей, я хочу предложить тебе подумать, наверное, разделить со мной мысль, которую, я думаю, уже какой-то период времени. А если убрать Путина из уравнения, если мы все-таки допустим эту смелую мысль, что Владимир Владимирович Путин смертен, или что с ним может что-нибудь произойти, что будет в его отсутствии с этой проблемой? Как ее решать?
Ну, мы видим, что уже как бы не сильно многие считаются. Посмотрим, мешается ли Путин в это дело, каким образом, публично, наверное, вряд ли, хотя гарантии, в общем, давал. Если Рамзан Ахматович неожиданно скажет, что он разобрался, и все как бы более-менее нормально, и он прекращает это делать, то, скорее всего, с ним поговорил Путин, потому что, я думаю, Антон Вайна с ним поговорил уже не раз за прошедшие несколько дней. А вот если ничего не будет происходить, да, если он не отступит, и все равно там какое-то время это будет трястись, ну, в общем, эти времена во многом уже наступили. Да? То есть Путин, получается, остается за скобками.
Ну, то есть все меньше и меньше контролирует процессы внутри страны.
Да, даже при, в общем, его участии, да, сделка была организовано все, но тем не менее уже нашлись ребята, как говорит сам Кадыров, которые не согласны и пытаются что-то сделать. Да? А если Путина не будет, ну, это я не к тому, что он должен оставаться у власти навечно, совершенно не к тому. Но конкретно для российской элиты, да, понятно, почему они немножко или сильно даже боятся жизни без Путина, жизни после Путина, потому что начинается вот такое.
Но здесь тогда нужно обратить внимание очень сильно боящегося правящего класса, что, в общем, оно уже началось, что вот это неприятное будущее, оно уже здесь. И Путин, судя по всему, ничего не гарантирует ни неформально, потому что что там было за закрытыми дверьми, никто не знает неформально, несмотря на письмо, поручение, резолюция и исполнитель Орешкин.
Зафиксируем это.
Мы мы продолжим наблюдать за Кремлем в следующем сезоне уже и расскажем об увиденном, услышанном. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наше возвращение в сентябре. Вид на Кремль есть на Ютубе. Его пока замедляют, но не блокируют. Также мы есть на всех основных платформах с подкастами. Но самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это приложение. Оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN.
Пишите комментарии, они помогают продвижению нашему в Ютубе. Ставьте лайки, сердечки, всякое такое, колокольчики обязательно. До новых встреч!
Пишите ваши вопросы в Ютубе и наслаждайтесь летом. Увидимся осенью. Пока-пока!
Пока!